«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Все верно. В студии исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Меня зовут Кирилл Гришин. Напомню, номер нашего WhatsApp для обратной связи 8-968-766-3311. И сразу же замечу, что в телеграм-канале «Радио Спутник» запущен опрос. В Госдуме прозвучало предложение вернуть в России смертную казнь. Вариант ответов: «Я за», «Давно пора». Другой вариант ответа: «Я против», «Пожизненное заключение может быть страшнее смертной казни». Третий вариант ответа: «Я бы в случаях терроризма наказывал без суда». Голосуйте, телеграм-канал «Радио Спутник», три варианта ответов. Мы будем обращаться в ходе эфира к этому интерактиву и, разумеется, в конце эфирного часа подведем все итоги этой акции. Кирилл Валерьевич, Дарья Трепова в руках СКР, уже ей предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. Задержанную доставили в столичный басманный суд, где будет рассматриваться избрание ей меры пресечения. Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой, и теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку. Вот инкриминируемые ей деяния в соответствии со статьями Уголовного кодекса России.
Ну, смотрите, что важно, что следствие идет четко по процедуре. Значит, было подозрение, Дарью задержали, ее могли содержать какое-то время без предъявления обвинения, просто по подозрению, но эти процессуальные сроки, по-моему, это трое суток, но не дожидаясь окончания этих трех суток, после задержания ей предъявили обвинение. И дальше будет следствие, в ходе которого Дарья будет находиться с высокой степенью вероятности в заключении, поскольку очень тяжелая статья, терроризм, тяжелое обвинение. Потом будет суд. И, повторюсь, на мой взгляд, очень важно, что, увы, не всегда можно предотвратить преступление. Преступление, предотвращение и профилактика – это самые сложные сферы деятельности, на которые активно обращали внимание в советское время, но с терроризмом это фактически невозможно. Профилактическая беседа, или профилактическая работа, которая предотвратила бы террористические акты, это очень сложная работа спецслужб. Но я хочу обратить внимание, насколько быстро и четко сработали правоохранительные органы, были задержаны подозреваемые, в частности, одна подозреваемая пока. Ну, понятно, что еще будет вести следствие и поиск тех, кто был соучастниками этого преступления, а, возможно, и организаторы. Да? Хотя уже все больше и больше пока звучит политических оценок, что по всем обстоятельствам, которые мы видим, с высокой степенью вероятности это преступление было организовано вне пределов Российской Федерации, и огромное количество экспертов или тех, кто дает какие-то оценки по этому поводу, говорят об Украине, о Киеве. Причем, обратите внимание, любопытная реакция Киева на эту историю. Значит, никто там как бы не взял ответственности за происходящее, за произошедшее. Значит, и наоборот, так сказать, все высокопоставленные чиновники, которые реагировали на это происшествие, ну, условно говоря, рассказывали о том, что, ну, это вот их там внутренние разборки и так далее. Это такая стандартная история. Почему? Да? Ведь можно было бы, по идее, значит, и набраться, так сказать, гордости и чувства собственного, так сказать, величия и сказать, что да, это мы организовали, и вот так мы будем, значит, поступать со всеми, кем считаем нужным и так далее. Но понятно и очевидно, что в случаях этого признания со стороны какого-либо официального лица тут же было бы понятно, что Украина – это государство, которое является как минимум спонсором террористов или само является государством-террористом. А это не просто политическая оценка. За этой политической оценкой последовали бы правовые последствия. Они точно грозили бы Украине, естественно, и лишением международной поддержки, как экономической, так и политической, и многим другим обстоятельствам. Не случайно хочу напомнить, что когда несколько лет тому назад всплыли пленки на Украине телефонных переговоров Байдена и Порошенко, то самым скандальным эпизодом был эпизод, в котором Порошенко оправдывался перед Байденом за действия украинских бойцов спецподразделений ГРУ, да, вернее, главного разведывательного управления Украины, которые совершали теракты в Крыму. Речь шла о теракте, по-моему, 16-го либо 17-го года. И Байден очень жестко отчитывал Порошенко, а Порошенко это что-то там в ответ мямлил. Потому что речь шла ровно об этом, о том, что как только это, так сказать, стало бы достоянием общественности, что именно украинские спецслужбы это все организовали, были бы, так сказать, на уровне международном были предъявлены доказательства, то сразу возникает вопрос, а что тогда делают Штаты своей военной и финансовой поддержкой, передавая, так сказать, Украине оружие и средства и так далее. Ну, то есть, по сути, являются спонсорами терроризма. И дальше, повторюсь, это не просто политическая оценка, а включали бы определенные юридические механизмы на, в том числе и на уровне ООН, чего Соединенным Штатам, конечно, не хочется. Именно поэтому, кстати, сейчас и очень, ну так, как сказали бы на Украине, квело идет расследование теракта на Северном потоке. Хотя есть совершенно убедительная версия, которую представил американский расследователь фамилией Хирш, если мне память не изменяет. Да?
Обладатель Пулитцеровской премии, да. На секундочку.
Но тут же эту версию начали забивать историями про, так сказать, украинскую яхту, на которой были найдены, значит, и остатки взрывчатки, и украинские паспорта. Ну, то есть...
Увести фокус общественного внимания.
Да, провели теракт, значит, и ничего лучшего не придумали, как оставить на месте преступления не просто отпечатки, а собственные документы. Ну, это это весело, да, для советского детектива в стиле майора Пронина это было бы замечательно. Вот. Но сегодня еще и появилась версия, что там, так сказать, и поляки могут быть к этой истории причастны, поскольку они были недовольны. Ну, то есть, на кого угодно желательно эту всю историю свалить, только бы отвести след от американцев, и уж тем более от того, что это решение могло быть принято, как утверждает Хирш, на государственном уровне. Это серьезно, потому что это серьезное обвинение. Это серьезное обвинение, за которым целый ком таких политических, не только политических, а и юридических последствий.
Кирилл Валерьевич, тем временем Дарью Трепову, с чего мы начали, заводят в зал заседания Басманного суда, где изберут меру пресечения. Мы к этой теме, я думаю, еще вернемся по получению новостей. Что касается этого теракта, у меня нет сомнений в том, что именно такая квалификация содеянного правомерна. Она, кстати, призналась, что статуэтку с бомбой ей передали в Москве. И она пыталась юлить, если помните, да, на этих допросах, что, значит, она не имела понятия, что в ней. Но мы понимаем, уже известно, что она долгое время пыталась втереться в доверие, говоря по-простому по-русски. Мелькала на вот этих вот мероприятиях, организованных вечерах, в том числе с участием Владлена Татарского. Фотографии, соответственно, с участниками, так сказать, вот близкими, да, к Татарскому. Она, значит, мелькала в этом специфическом магазине под названием «Листва». В общем, позиционировала себя как некую неравнодушную особу, которой близки, собственно, идеи русского патриотизма. И она втерлась в доверие. Но у меня, смотрите, какой вопрос. Я, конечно, понимаю, что спецслужбы куда охотнее бы ответили, но вы, как человек, долгие годы работавший на Украине, знающий многое, что называется, в том числе и на собственной шкуре, должны, наверное, ответить мне вот на какой вопрос. Много ли вот таких вот спящих и готовых активироваться ячеек или элементов, да, которые вот в угоду каким-то стремлениям готовы протаскивать бомбу в публичное место и творить адские вещи?
Смотрите, конечно, я не назову вам количество этих людей и не смогу даже очертить круг этих людей. Хотя я прекрасно понимаю, что одним из главных спусковых крючков сознания этих людей может быть такая абстрактная на первый взгляд вещь, как русофобия. То есть это в первую очередь ну, ненависть к принципам, на которых строится наше государство. Да? То есть ненависть к русским не просто как к людям, ну, одной крови с ними, да, а именно как людям, живущим в одном поле идей, связанных не просто одним языком, но и одними ценностями, и одними представлениями о мире, да. Не секрет, что такие люди могут совершенно... Ну, для не, и, им не обязательно родиться на Украине и быть при этом, значит, ну, там, я не знаю, уроженцами Западной Украины, значит, в третьем колене и нести эту русофобию в себе через поколение, да, что я тоже видел. Это очень часто может быть просто вот такое внутреннее идеологическое убеждение, построенное просто на ненависти. Ну, слушайте, такие примеры мы их видим в публичном пространстве. Есть, так сказать, люди, которые здесь жили, там, реализовались как актеры, выезжают на Запад и вот говорят о том, что в любой момент готовы были бы стать с оружием в руках и стрелять в тех, кто вот с другой стороны.
Но я бы добавил к вашему замечанию, что они уехали туда и воссоединились со своими апартаментами и банковскими счетами. Вот почему они уехали.
А это не всегда связано, так сказать, только с некими материальными поощрениями или такими материальными преференциями.
Они подкрепляются, согласитесь.
В том, не без этого. Знаете, вообще, вот, ну, это предмет для такого серьезного долгого разговора о том, как воспитывалась русофобия на Украине, как она взращивалась. Она там взращивалась идеологически на протяжении нескольких столетий, но в последнее время у нее была очень мощная составляющая. Ведь что лежало в основе? Да, был этот знаменитый мем, который прозвучал когда-то на Майдане, 2014 году, что я, так сказать, девочка, мне нужны кружевные трусики, поэтому я хочу в Европу, а не в Таежный Союз, да. То есть так называли Таможенный Союз, наша инициатива по созданию общего таможенного пространства экономического. Это вот мотивация, которая звучала примерно так. Ваши ценности нельзя намазать на хлеб, а вот то, чем живет Европа, да, вот так, как она живет, да, вот посмотрите на нее, да, значит, вот с этим, там, может быть, они в основе протестантские, не православные эти ценности, но уровень жизни там выше, а значит, что это ценности эти, ну, образно так говоря, на хлеб мажутся и дают мне хороший уровень жизни. А вы меня, как бы, там, условно говоря, тянете в какой-то ваш русский мир, а где, что я с этого получу, да, где вот эти, где это, так сказать, там, светлое немецкое или где эти автобаны? У вас в России. А? Ну, хотя, если, так сказать, они бы выехали на федеральную трассу Дон, например, или на трассу Москва-Санкт-Петербург, я думаю, что автобаны бы отдохнули. Но этих людей, которые в России, там, может быть, даже вообще в жизни ни разу не были, осудили, так сказать, о России только вот по той картинке, которую им предлагали, их это не интересовало. Важен был вот этот принцип, что вы настанете куда-то туда, где какие-то абстрактные ценности, да, как некая там общности, приверженности к общеисторической памяти, к традиционным ценностям семейным и так далее. А нам это что? Что с этого? А вот в Европе, да, значит, там все хорошо, тепло, светло, мухи не кусают, плюс все в евро, этих евро много, там пенсии 500, зарплаты там от 1000 и выше, значит, и вот там как бы реальная жизнь. Да, значит, там, там настоящая свобода с однополыми браками, значит, ну, и такая безграничная свобода. Вот это, конечно, являлось той, в том числе и той основой, на которой эта русофобия взращивалась. Потому что вы нас непонятно куда, а нам нужно вот туда.
Но про русофобию мы, как условились, да, будем говорить поговорим после выпуска новостей во второй части программы. А сейчас же я предлагаю обсудить вот какое совершенно невменяемое заявление. Ну, видите, я уже даю оценку впереди вас. Значит, в офисе Зеленского заявили, что Россия не может быть членом Совбеза ООН и иметь право вето в этой организации, написал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, на что уже можно сказать, что, ребята, читайте документы и перестаньте бредить. Наверное, так.
Ну, смотрите, что здесь для Украины важно? Значит, это старая идея украинских дипломатов, значит, найти повод вычеркнуть Россию как правопреемницу Советского Союза из списка ООН. Найти для этого либо юридические какие-то зацепки, значит, либо такую широко протрактовать, значит, как бы все происходящее, значит, и сказать, что вот Россия не имеет там просто права находиться. Ну, мы правопреемники России, мы правопреемники основательницы Советского Союза. То есть, ну и, конечно, хотелось бы, чтобы на Украине, ну, в Беларуси это прекрасно помню, чтобы на Украине помнили, что две республики советские, кроме СССР целиком, вошли в состав ООН ровно благодаря усилиям Советского Союза. Это Сталин, как известно, в свое время настоял на том, чтобы две наиболее пострадавшие в годы Великой Отечественной войны республики были включены в Организацию Объединенных Наций. Ну, а затем уже, да, после того, как они стали независимы, они, так сказать, вошли уже на новых основаниях, но, тем не менее, с давними традициями присутствия, скажем так. Это старая история, и она важна с, вот, ровно с той, в той логике, о которой я говорил, что это очень важная институция, хотя нам иногда кажется, что она потеряла какое-то свое влияние, но, тем не менее, это важная международная площадка, которая, на которой в последнее время очень четко видно, что мир давно не однополярный, то есть, ну, я напомню, что во времена Советского Союза было два блока, да, капиталистический и социалистический. Значит, у Соединенных Штатов Америки были свои союзники, значит, у Советского Союза был социалистический блок и ситуативно голосовавший в нашу или иногда не в нашу пользу, так сказать, страны неприсоединения. После 91 года вроде бы казалось, что гегемония на этой площадке, она у Штатов. Но сегодня уже все чаще и чаще мы видим, что, так сказать, есть новый центр силы. Он, скорее всего, будет формироваться вокруг БРИКС, вот союза экономического пока на сегодняшний день, значит, Бразилии, России, Индии, Южной Африки. Но видно, что это становится такой как бы серьезный центр силы, в том числе и геополитический. Уже очень часто, неважно даже, там, проходят наши резолюции или нет, а видно просто по голосованию, кто готов нас поддержать, а кто нет. И в этом смысле, и очень часто видно, что, например, Китай и Бразилия поддерживают нас в ходе голосований, что хороший, серьезный знак. Это значит, что у нас есть некая общность в представлении о том, как должен быть устроен мир. Что справедливо, что несправедливо, и что такое международное право. Как мы его понимаем и поддерживаем. Вот это важно. Поэтому Украина, конечно, пытается всеми силами постоянно напоминать, что давайте, ну вот по принципу, ну пусть оно капает, пусть мы не за час наполним стакан, а за трое суток, но все равно постараемся его наполнить.
Если не умрем до этого от жажды. Да. А вот еще что хочется уточнить попутно, а вот вы сказали по поводу, собственно, тех стран, которые поддерживают усилия и стремления России в Совбезе ООН. Но наверняка же есть еще и страны, которые, так сказать, без микрофонов, без петличек, кулуарно, где-то так представители этих стран могут сказать: слушайте, мы бы вас поддержали, но...
Нет, конечно, существует.
Потому мы что... вас, так сказать, поддерживаем, но неофициально.
Ну, конечно, да. Ну, это моральная поддержка, конечно, она хороша, замечательна, все равно. Но есть площадка, на которой принимаются решения. Они либо принимаются, либо не принимаются. Решается это коллегиальным способом, то есть голосованием. Поэтому важно не просто моральная поддержка, а еще и высказывание, и голосование. Вот я принимал участие в заседании Совбеза, которое было созвано по нашей инициативе, инициативе нашей делегации, значит, оно было как раз посвящено русофобии. Я, например, прекрасно помню, значит, как выступали, ну, понятно, как выступали американцы, французы и британцы. Значит, ну, примерно в унисон в 11-ми выступали албанцы, швейцарцы. И вот только, пожалуй, китайцы не просто, вот они очень, ну, носители старой такой, древней и серьезной культуры, значит, у них не было открытых лозунгов, да, значит, ну, оп, все, мы теперь за Россию, нет. Они очень аккуратно сказали, что мы вообще-то против любой ксенофобии в международных отношениях, да? И если, значит, ну они так обошли слово русофобия, да, значит, мы против любой ксенофобии, в том числе против синофобии. И когда какие-то страны, так вот очень аккуратно, во главу угла в своих отношениях ставят, так сказать, некую неприязнь конкретной, конкретной нации, то для нас это признак инфантильности. Вы что, дети малые? Ну, буквально так он сказал. Понятно, к кому он обращался. Понятно, о чем шла речь. О том, что если ненависть к одному, к одной нации становится неким мейнстримом в политике, вне зависимости от того, что, что мы из себя представляем, да, китайцы или русские и так далее, ну, вообще, просто по принципу, то это, извините меня, так и до нацизма недалеко. А ксенофобия — это только первый шаг, а дальше за ним вот вся эта лестничка, которая заканчивается, в конце концов, увы, Холокостом. Поэтому очень важно, чтобы нас поддерживали в открытых международных площадках, потому что это демонстрация того, что есть люди, которые разделяют наши ценности и наши взгляды на мировую политику.
Еще одна новость, которую с вами мы сейчас обсудим, это сообщение белорусского государственного телеканала ОНТ. Информируют средства массовой информации. Граждане Беларуси и России под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно. Ну, в общем, информация от КГБ Беларуси. Нет, собственно, никакого резона не доверять этой информации. В то же время мы абсолютно не можем недооценивать это сообщение. Потому что если, значит, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, и даже фамилия есть, некто Вячеслав Розум, вербовал агентов и руководил всем этим, то получается, что вот это очень, очень опасно и далеко идущие последствия. Опять же, это целая ячейка, то, с чего мы, собственно, вначале говорили.
Ну, это важно, для, особенно для нас, как для страны, пережившей в свое время действительно мощную волну террористических актов. Это все на память вот, последних 10-15 лет. И здесь мы сейчас прекрасно понимаем, что мы столкнулись с терроризмом, который может быть организован на государственном уровне. Вот эти сообщения, тревожные сообщения КГБ Белоруссии, они еще раз заставляют очень серьезно отнестись к тому, с кем мы имеем дело, особенно на фоне того, что произошло в Санкт-Петербурге, да, и понимать, что ну, все-таки терроризм на уровне государства — это страшнее, чем терроризм одиночек. С одиночками тяжело бороться, а противостоять государственному терроризму, ну, это очень сложная вещь. Ну, поэтому и мы верим в наши спецслужбы. Давайте посмотрим, при всем трагизме последнего года, но вот все-таки массовых терактов, слава тебе, Господи, нам удалось избежать. И это, для меня это, в первую очередь, ну, как говорится, чтобы не сглазить, но для меня это в первую очередь эффективность работы спецслужб России.
Продолжим после выпуска новостей. Я напомню, у нас в телеграм-канале работает опрос, интерактив. В Госдуме прозвучало предложение вернуть в России смертную казнь. Варианты ответов: «Я за, давно пора». «Я против, пожизненное заключение может быть страшнее смертной казни». Вариант третий: «Я бы в случаях терроризма наказывал без суда». Уже 1500 голосов. У нас в студии исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.